Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время свободы. План на неделю». В воскресенье время подвести итоги последнего дня уходящей недели и обсудить, что предстоит на неделе будущей. Мы расскажем о важных событиях в России и в мире сегодня и в ближайшие 7 дней. Решение властей Кипра ввести одноразовый налог на банковские вклады. Первая воскресная проповедь нового Папы Римского, его предстоящая интронизация. Начало повторного формирования коллегии присяжных по делу об убийстве Юрия Буданова. Оглашение приговора по делу о массовых беспорядках в поселке Сагра. Поездка президента США Барака Обамы в Израиль и на палестинские территории. Десятилетие начала войны в Ираке. Визит в Москву нового лидера Китая. Эти темы обсудим в ближайший час в программе «Время свободы. План на неделю». 18-24 марта, 12-я неделя 2013 года. Здравствуйте, у микрофона Валентин Барышников. На Кипре экономический кризис молниеносно превратился в политический, как только власти приняли решение обложить владельцев счетов в банках одноразовым налогом. Это условие получения страной международной финансовой помощи. Этот налог касается и иностранцев, владеющих счетами, среди которых множество граждан России. Утвердить соглашение с ЕС и МВС, предусматривающее около 7% налога для вкладов менее 100 тысяч евро и почти 10% для остальных, должен парламент, где в понедельник начнутся тяжелейшие переговоры. Правящая партия сталкивается с сопротивлением даже собственных союзников, не говоря уже об оппозиции. При этом надо понимать специфику страны. Объемы активов банковского сектора Кипра более чем в 8 раз превышают объем ВВП страны. Времени у властей Кипра на согласование очень мало. В понедельник в стране выходной, а во вторник решение должно вступить в силу. Интернет-банкинг для кипрских банков отключен, а для местных банкоматов, судя по сообщениям, введены жесткие лимиты выдачи денег. В понедельник же министр финансов Кипра Михалис Сарис отправится на переговоры в Москву. Наталья Орлова, главный экономист крупнейшего частного банка России, Альфа-банка, отмечает необычность мер, предлагаемых властями Кипра.
Бывали такие прецеденты, но это скорее 30-е годы, если говорить про какие-то такие мировые масштабы. Вообще, конечно, такая вот мера именно в смысле изъятия единоразово, она достаточно редко практикуется, потому что, как правило, когда происходят какие-то банковские кризисы, речь идет просто о каких-то потерях вкладчиков, либо если банки не выплачивают депозиты, либо в случае курсовых потерь, как, например, это вот в России было в 98 году, когда из-за валютного курса происходит потеря объема сбережений, потеря капитала. Так вот, чтобы государство целевым образом изымало определенную часть вкладов, такая достаточно мера не очень частая, просто потому что в случае Кипра мы сталкиваемся с проблемами банковского сектора одновременно с необходимостью государства привлечь определенные суммы. Вот, собственно, банковский сектор становится таким сектором изъятия финансов именно с точки зрения бюджетных проблем. Поэтому я думаю, что это здесь есть особенности Кипра.
Не могут ли теперь вкладчики подать в суд на Европейский Союз, на власти, сказав, что вот у нас просто украли деньги?
Я не думаю, что такое развитие ситуации возможно, потому что если такая мера получает согласие парламента, то, значит, соответственно, я думаю, что здесь юридические возможности как-то оспорить это решение мало. Очевидно, что эта мера, она такая антикризисная. И совершенно очевидно, что действительно в условиях экономического кризиса власти, так сказать, в разных странах, они идут на разные, достаточно беспрецедентные в обычных ситуациях меры. Я думаю, что здесь, наверное, важный вопрос с точки зрения последствий этой меры. Это больше вопрос, оказывает ли это влияние на другие страны еврозоны и, вообще говоря, вопрос, как эта ситуация скажется на дальнейшем развитии Кипра, потому что очевидно, что экономическое развитие Кипра было сильно связано с процветанием именно его финансового сектора.
Это же, наверное, подрывает полностью доверие к этой системе, к стране, и, в принципе, может быть, это отчасти подрывает, скажем, доверие к европейской банковской системе, раз такие вещи возможны.
Безусловно, даже если мы обсуждаем вот эту меру как такую единовременную, временно. Тем не менее, это прецедент. Очевидно, что капиталы, в смысле вкладчики, инвесторы, компании, они свое отношение к такому решению кипрских властей, безусловно, каким-то образом должны будут показать. И я думаю, что, конечно, в долгосрочной перспективе это означает, что капиталы будут предпочитать другие страны, особенно если мы говорим про капиталы нерезидентов, для размещения своих средств. С другой стороны, значит, совершенно понятно, что, собственно говоря, у жителей Кипра, у населения Кипра, у кипрских компаний как таковых, наверное, такого выбора нету, поэтому для них это, собственно, будет, так сказать, просто единовременная выплата. Что касается влияния на другие страны, конечно, я думаю, что здесь может быть определенное беспокойство в других странах, ну, что называется, проблемных странах еврозоны, где, в общем-то, есть значительное присутствие иностранного капитала, но я думаю, что, так сказать, отчасти здесь речь может, наверное, в первую очередь идти об Испании, потому что известно, что в испанском банковском секторе, в общем-то, уже наблюдались проблемы, и Испания – это страна, где был бум на рынке недвижимости, там были значительные инвестиции иностранного капитала, в том числе в этот рынок. Но, значит, если мы говорим, тем не менее, вот про, собственно, контекст внутри европейских стран, то, мне кажется, там у непосредственно населения европейских стран или у европейских компаний, в общем, достаточно мало альтернатив, там экономики, они очень прозрачные, и трудно рассчитывать, что там, так сказать, можно серьезно рассуждать о том, что вкладчики начнут держать деньги, так сказать, в наличных каких-то эквивалентах или, так сказать, будут избегать банковских транзакций. В любом случае, поскольку там велика доля официального сектора, теневая экономика не очень значима, то, конечно, трудно рассчитывать на такой серьезный, так сказать, эффект этой меры. Но репутационно это, безусловно, негативный эффект будет именно на экономику Кипра оказывать влияние.
Давайте поговорим как раз об этой особенности кипрской экономики и кипрской банковской системы. Там значительная часть – это вклады не резидентов, а из них значительная часть, насколько я понимаю, это вклады россиян. Такие офшоры, насколько это популярная вещь и насколько это заметно для российской экономики?
Есть оценки, что на Кипре объемы депозитов как бы российских резидентов составляют что-то порядка 20 миллиардов долларов. Значит, просто для понимания, рынок розничных депозитов в России, в российской банковской системе, он составляет там чуть более чем 300 миллиардов долларов, поэтому в масштабах российской экономики это не очень, так сказать, большой объем каких-то сбережений, это достаточно специфические операции. Я просто хочу напомнить, что, в общем-то, транзакции с Кипром, они, наверное, были достаточно популярны в 90-е, в 2000-е, благодаря быстрому росту российской экономики и, в общем, значительной макроэкономической стабилизации. Интерес, ну и вообще говоря, так сказать, снижение доли теневой экономики благодаря снижению налогообложения, то есть был такой позитивный эффект от налоговых реформ начала 2000-х. Интерес к разного рода таким офшорным схемам, он, в общем-то, снизился. Значит, безусловно, мы, кстати, недавно от Центрального банка России слышали оценки, что по-прежнему есть определенный отток теневого сомнительного капитала из России. Но, конечно, в масштабах экономики это уже не такие суммы, как, допустим, 10 лет назад.
То есть это, по большому счету, проблемы тех российских резидентов, которые там держат вклады. У них есть какие-то легальные способы, не знаю, оспорить?
Мне кажется, с момента, когда решение, по сути, легализуется, подтверждается парламентом страны, наверное, можно обращаться в какие-то международные суды, но, значит, на мой взгляд, это будет, ну, достаточно дорогая процедура, ну, и совершенно не факт, что там будет позитивный исход. Значит, я не думаю, что здесь можно говорить о массовых таких судебных преследованиях Кипра или кипрских банков. Больше вопрос, конечно, репутационного эффекта и того, что дальше, да, потому что вот, мне кажется, очень важный момент связан с тем, что мы сейчас обсуждаем вот это единоразовое изъятие, значит, части вкладов как определенную часть финансовых мер по стабилизации экономической ситуации на Кипре. Если эта мера является сильным ударом по репутации кипрской банковской системы и, по сути, может запустить отток вкладов, отток капитала с Кипра, то совершенно очевидно, что в дальнейшем ситуация на Кипре, она может, так сказать, не улучшиться, а может быть даже ухудшиться, и тогда, возможно, потребуются дополнительные меры. Поэтому я бы говорила, наверное, о том, что вот самый важный вопрос по поводу меры, он в том, насколько она вообще эффективна для решения той проблемы, с которой мировая экономика, так сказать, столкнулась сейчас, ну, Европейский Союз в большей степени в ситуации с Кипром. Не является, не запустит ли она новый раунд кризиса, да, в виде бегства вкладчиков и оттока капитала, и не усугубит ли это в конечном счете дополнительную ситуацию на Кипре.
Это была главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова. Экономист и бывший первый заместитель председателя Центрального банка России Сергей Алексашенко видит известную логику в действиях властей Кипра.
Когда страна находится в кризисной ситуации, обращается за помощью МВФ, ну или в данном случае МВФ и Европейского Союза, то стране всегда предлагается принять некоторые меры самой, например, повысить налоги или сократить расходы. В таких кризисных ситуациях население в той или иной форме расплачивается. Девальвация национальной валюты, расплачивается падением уровня жизни, падением доходов. А в странах типа Кипра, Ирландии, Исландии существенную роль надувания таких финансовых или, там, пузырей играли расплачивающие из других стран. Поэтому вот Кипр является первой страной, на самом деле, на которой вот эта мера применяется. И я так понимаю, что это потому, что пишет пресса, для стран, которые используют свою юридическую как офшорную для того, чтобы привлекать капитал из других стран, вполне вероятно, что эта мера будет использоваться и дальше.
Можно услышать мнение, что одной из причин введения налога стало использование банковской системы Кипра российскими вкладчиками для отмывания денег.
Я, честно говоря, не слышал в официальных комментариях таких заявлений, потому что если это деньги криминальные, если это деньги нелегальные, и то было бы странно, чтобы их облагали налогом. Да? И, кстати говоря, полиция должна арестовывать, и там вся Европа, весь мир будет с отмыванием криминальных денег. Поэтому мне кажется, что речь идет не об этом, а о том, что Кипр используется как офшорная юрисдикция для того, чтобы легально использовать его как возможность ухода от налогов. Да? В принципе, не нарушает никакого законодательства, но надувает в кипрской экономике.
Насколько активно используется банковская система Кипра российскими вкладчиками, чтобы вывести деньги из России?
Честно говоря, кипрские банки не являются очень крупными. По той информации, которая есть в прессе, россияне хранят на Кипре примерно 20 миллиардов долларов сбережений, а общая сумма вкладов, чем вкладчиков на Кипре, чуть меньше 60 миллиардов. Экономика не очень большая. И кипрские банки никогда не были банками, вызывающими особое доверие. Поэтому масштаб оттока капитала из России, потому что там 70-80 миллиардов долларов нам последние три года. Всегда сумма не очень большая. Кипр использовался там для конструирования финансовых схем, для того, чтобы кипрские компании, действительно, на Кипре пользоваться низкими налогами в этой стране, пользоваться договором по избежанию взаимного налогообложения с Россией. А потом деньги уходили дальше в другие, более, как сказать, престижные банковские юрисдикции. Поэтому я думаю, что на Кипре хранится очень маленькая часть российских денег. Поэтому вот удар, знаете, как вот там 20 миллиардов российских денег, долларов, да, то 2 миллиарда, в принципе, безумно большая. Но по сравнению с общим объемом капиталов россиян, конечно, незначительно.
Великобритания заявила, что компенсирует своим военным, базирующимся на Кипре, потери. Российское государство может пойти на подобные шаги?
Насколько я знаю, у России нет военных баз на Кипре. И, конечно, ситуация, когда у Великобритании есть военные базы и военнослужащие хранят деньги только в кипрских базах, потому что других там нету, и, конечно, государство, наверное, правильно вступает, как и компенсирует такие потери. Но я не слышал, чтобы какая-либо страна собиралась компенсировать потери частных вкладчиков, которые никак не связаны с работой на государственной службе. Я думаю, что дипломатам, может быть, что-то будет компенсировать, но вряд ли вот так вот с обычным местом.
Для российского государства происходящее на Кипре будет иметь последствия?
У России, как у государства, экономический интерес состоит в том, что Россия прокредитовала Кипр там, полтора года назад. Год назад Россия хочет, чтобы этот кредит вернулся, и российские налоговые органы очень хотят получать информацию с Кипра. Вот какой интерес у россиян, я думаю, что нынешняя ситуация, она будет способствовать тому, чтобы Россия договорилась. Ну, от России требуют пролонгации, очень настойчиво просят пролонгировать кредит, который Россия должна снизить процентную ставку. Я думаю, что в обмен на это Россия режим предоставления информации российских резидентов, которые хранят там деньги. Я подозреваю, что Кипр пойдет навстречу. Поэтому для государства, или как государство мы говорим, да, мы говорим не об отдельных людях, я думаю, что кризисная ситуация на Кипре даже сыграет полезную роль.
Это был экономист Сергей Алексашенко. Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Папа Римский Франциск, на минувшей неделе избранный на пост главы католической церкви, выступил в Ватикане с первой воскресной проповедью. Во вторник в Ватикане состоится церемония интронизации папы. Он официально возглавит церковь, объединяющую более миллиарда человек по всему миру. Рассказывает корреспондент радио «Свобода. Время» Всеволод Гнитий.
В своей первой воскресной проповеди «Ангелус» Папа Франциск уделил основное внимание христианскому милосердию, взяв в качестве библейского примера притчу о спасении Христом блудницы от побивания камнями. Папа сказал, что милосердие Господа безгранично, и это стало лейтмотивом проповеди. Наблюдатели отмечают, что проповедь была необычайно короткой, чуть более 10 минут. В ходе проповеди Папа Франциск подчеркнул преемственность со своим предшественником на престоле святого Петра, заслуженным папой Бенедиктом XVI, процитировав известного теолога кардинала Вальтера Каспера, высоко ценимого Ратцингером. Еще одна общая черта с Бенедиктом XVI была молитва «Отче наш», произнесенная на латыни. В заключение Папа Франциск объяснил пастве, почему он выбрал имя Франциск.
«Я выбрал в качестве имени покровителя Италии святого Франциска Ассизского, и это укрепляет мою духовную связь с этой землей, где, как вы знаете, берет начало моя семья. Иисус призвал всех нас стать членами новой семьи, каковой является Его Церковь, в эту Божью семью вместе следующую по пути, указанным Евангелием. Да благословит вас Господь, да хранит вас Матерь Божья. Господь неустанно прощает нас, это мы устаем просить у Него прощения».
В эксклюзивном интервью корреспонденту «Радио Свобода» католический приходской священник Дон Симоне Ди Вито, настоятель прихода Святой Альбины, рассказал о значении церемонии интронизации Папы для католической церкви и о приоритетах новоизбранного Папы Франциска. Что означает для католической церкви церемония интронизации Папы?
Хочу начать с того, что в итальянском языке термин «интронизация» уже не употребляется, как прежде, когда Папу короновали тиарой. Современный термин означает просто «вступление в должность». Начиная с Папы Павла VI, а затем и его преемники стали убирать из церемонии мишуру, внешний блеск. Церемония вступления в должность означает начало служения в качестве преемника святого Петра в Римской церкви, а значит и Вселенской церкви. То есть теперь это не пышность и роскошь церемонии, как если бы речь шла о короле или властителе, а прославление жертвенности Христа.
Какими отличительными чертами характеризуется Папа Франциск?
Уже одно то, как он позиционирует себя, начиная с имени, задает стиль его апостольского пастырского служения. Имя Франциск прочно укоренилось среди людей, среди народа, прочно ассоциируется со святым Франциском Ассизским. Он олицетворяет собой мир, братство, общность, взаимосвязь между людьми и их связь с природой. В ходе встречи с журналистами Папа подчеркнул важность связи с природой, отношения с которой у нас не очень хорошие. Во главу поставлена фигура Христа, а не людей, обладающих властными полномочиями или выполняющих определенные функции. Таким образом, он снизил значение своей собственной фигуры Папы, понтифика, сместив акцент с должности на функциональность, на деятельность, проводимую им во благо Церкви Христовой. Новоизбранного Папу отличает простота и прямой контакт с паствой. Следует отметить также его искренность и прямодушие. Он сказал великолепную фразу: «Как бы я хотел, чтобы Церковь была бедной и для бедных». Это соответствует духу концепции Франциска Ассизского, означающей слияние в единое целое Папы и паствы. Папа должен утверждать в вере своих братьев наподобие Иисуса и руководить ими. Под его руководством Церковь будет предводительницей милосердия, и это будет носить экуменический характер, что очень важно.
На вопросы корреспондента «Радио Свобода» отвечал католический приходской священник Дон Симоне Ди Вито. Всеволод Гнетий для «Радио Свобода», Рим.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В понедельник в Московском городском суде предполагается отобрать новую коллегию присяжных, которая рассмотрит дело об убийстве в июне 2011 года бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. Прошлая коллегия была распущена в середине февраля, вскоре после нескольких скандалов, связанных с заявлениями о похищении и подкупе свидетелей. В убийстве Юрия Буданова обвиняют Юсупа Темирханова, который, по версии следователей, мстил в его лице всем служащим федеральных войск, участвовавшим в военных кампаниях на территории Чеченской Республики. Сам Темирханов заявляет о невиновности. Буданов стал известен после случая с изнасилованием и убийством чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Бывшего полковника за убийство суд приговорил к 10 годам лишения свободы. В январе 2009 года он вышел на свободу условно-досрочно. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Формальным поводом для роспуска прошлой коллегии присяжных, рассматривающей дело об убийстве Юрия Буданова, стала неявка в суд двоих заседателей, из-за чего в коллегии осталось меньше 12 человек. Один из присяжных попросил освободить его от участия в разбирательстве из-за болезни, вторая – из-за госпитализации матери. Однако, по мнению адвокатов Юсупа Тимирханова, единственного обвиняемого в этом преступлении, массовый исход заседателей из процесса начался под давлением стороны обвинения. Делая это предположение, защита обращала внимание на то, что за новогодние праздники и вирусный период из коллегии никто не выбыл, но после истории со свидетелями присяжные начали уходить. Роспуску коллегии действительно предшествовало несколько скандалов. Сначала пропал свидетель Александр Евтухов, который, являясь очевидцем убийства Юрия Буданова, описывал его как человека, не похожего на подсудимого Юсупа Тимирханова. Затем Евтухов нашелся, но после того, как повторил свои показания в суде, правда, в отсутствие присяжных. Снова пропал и появился с записанным на видео заявлением о том, что адвокаты Тимирханова ему заплатили. Позже появилось и письменное заявление о преступлении, в котором уже говорилось о том, что Евтухова якобы подкупили. В подкупе обвинили адвоката Дарью Тренину.
Я думаю, что невозможно подкупить человека, дать те же самые показания, которые он давал уже на предварительном следствии, это раз. А во-вторых, деньги ему действительно давались, но в качестве компенсации расходов на его явку в суд. И такой был уговор. Более того, защитники, которые в настоящем деле участвуют, исполняли прямые указания суда. Мы были вынуждены обеспечивать явку свидетелей, в том числе стороны обвинения, потому что судом нам было отказано в их вызове силами суда. Мы ходатайствовали об этом, получили отказ, и вот начали доставлять свидетелей самостоятельно, как нам и указал суд.
По заявлению свидетеля Евтухова было возбуждено уголовное дело. Дарья Тренина проходит в нем в качестве подозреваемой. За все это время ее лишь раз вызвали к следователю для дачи пояснений. По мнению Трениной, вся история с якобы подкупом свидетеля была затеяна с тем, чтобы дискредитировать и защиту Тимирханова, и самих свидетелей, показания которых оказались неудобны обвинению.
Дело в том, что он давал на предварительном следствии показания, описывая внешность убийцы, не соответствующую внешности Тимирханова. Именно поэтому прокуроры, несмотря на то, что он включен в список лиц, подлежащих вызову в суд, и он считался свидетелем обвинения, не стали его вызывать и допрашивать, как и другого свидетеля Фаталиева и ряда других очевидцев. Убийство. Это очевидцы убийства. Их прокуроры допрашивать в процессе об убийстве не стали, потому что они описывали убийцу не так, как выглядит наш подзащитник. И для того, чтобы не дать присяжным услышать показания, и была затеяна вся эта катавасия с уголовным делом, с похищением Евтухова, с предоставлением ему этой якобы государственной защиты, которая защищает его сейчас, в том числе и от его родственников. Никто не может с ним связаться. Он так домой и не вернулся. Его дети, его бывшая жена, его сестры не знают, где он находится и что с ним. С 18 января.
Второй адвокат Юсупа Тимирханова Мурат Мусаев сказал, что накануне и во время новых слушаний по делу об убийстве Юрия Буданова не исключают любых провокаций со стороны обвинения.
Наша позиция неизменно, Тимирханов не является лицом, виновным в убийстве Буданова. Человек, который подвергнут пыткам, незаконно привлечен к уголовной ответственности, которого уже более полутора лет ни за что, ни про что истязают. За время, которое прошло с момента роспуска коллегии, почти ничто не случилось. Какой-то бурной деятельности со стороны наших оппонентов мы не наблюдали. Да и сами, в общем-то, заняли выжидательную позицию и готовились к новому судебному заседанию.
Юрий Буданов был убит спустя полгода после освобождения из колонии, в которой он отбывал наказание за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Против досрочного освобождения Буданова выступали родственники погибшей и их адвокат Станислав Маркелов, который в судебном порядке пытался оспорить выход бывшего полковника на свободу на 2 года раньше назначенного срока. По версии следствия, Юсуп Тимирханов мстил Юрию Буданову за смерть своего отца в феврале 2000 года в Чечне. Он был убит 3 неустановленными военнослужащими, но, как полагают следователи, именно тот факт, что военные, убившие отца Тимирханова, так и не понесли наказание, в 2008-м дело было прекращено, заставил Юсупа Тимирханова решиться на месть. Буданова он выбрал потому, что именно бывший полковник, осужденный в 2003 году военным судом за убийство Кунгаевой, ассоциируется у чеченцев как виновный во всех преступлениях, совершенных в Чечне федеральными военнослужащими за годы войны. По словам защиты, которая называет абсурдными и обвинения, и мотив убийства, приписываемый Тимирханову, следствие по делу велось с многочисленными нарушениями, а сам Тимирханов незадолго до предъявления ему обвинения в убийстве Юрия Буданова был похищен. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы. План на неделю». Во вторник, 19 марта, в Свердловском областном суде начнется оглашение приговора по делу о конфликте в поселке Сагра, где летом 2011 года произошли столкновения между местными жителями и группой приезжих. Один человек погиб. О тех событиях и о течении судебного процесса напомнит корреспондент «Радио Свобода» в Екатеринбурге Денис Каменщиков.
Сагра прогремела на всю страну вслед за Кондопогой и Кущевкой летом 2011 года. А начиналось все, кажется, как обыкновенный бытовой конфликт. Деревенские повздорили с приезжим мужчиной, которого они прозвали «Цыган Сергей». В Сагру он приехал за несколько лет до этого, назвался Сергеем Красноперовым, и местные подозревали его то в воровстве, то в наркоторговле. Как выяснилось позже в ходе следствия, подозревали не зря. Настоящее имя Сергея Красноперова – Вячеслав Лебедев, а по чужим документам он жил потому, что с 1995 года находился в федеральном розыске. Местные, что называется, вывели его на чистую воду, а он пообещал с ними разобраться и обратился за помощью к родственнику Ивану Лебедеву, заключенному одной из уральских колоний. Попросил прислать людей, чтобы сделать местных посговорчивее. 1 июля 2011 года в Сагру на 13 автомобилях приехали вооруженные люди. Деревенские встретили их с вилами и топорами. У одного из деревенских даже был обрез охотничьего ружья. Рассказывает один из участников конфликта, житель поселка Сагра Сергей Городилов.
Где-то вот в этом месте остановилась газель. С газели, я помню, первый человек вышел, у него сразу обрез или что в целлофановом пакете было. Потом человек с топором вышел, еще уходили люди там с обрезом, не знаю, с чем, с ружьями, может. Все, у нас люди там стояли, получается, в том месте. Он как бы направился на них и выстрелил сразу в сторону людей туда.
Сосед Городилова Андрей Ягодин столь же категоричен.
Наши люди здесь находились, в этом лесочке, они вот на дороге, и с той стороны вот этот подъезд по дороге, и вот так вот они, получается, что окружали.
Если бы мы в другом на чистом месте взяли, нас бы половину перестреляли бы. А в лесу нас тренируются, то есть деревья, враги, камни, все наши союзники, как получается.
В итоге один из приезжих, Фарид Мусаев, был убит, еще двое ранены. А правоохранительные органы на следующий день после перестрелки задержали сагринца Виктора Городилова с несколькими односельчанами, а остальные бросились за помощью к основателю фонда «Город без наркотиков» Евгению Ройзману. Вот как сам Ройзман рассказал об этом во время допроса в суде.
Наших забрали в милицию, пытаются посадить. Милицейский начальник говорит, там среди нападавших был племянник вора в законе Заура. Вы не представляете, кого вы убили. Вам всем конец. Пишите явку с повинной, мы вам найдем хорошую камеру. Вижу, что беда, что действительно люди очень взволнованы. Я говорю, а почему в прокуратуру-то не обратились? Они говорят, мы обратились, у нас заявление не взяли. Но мы взяли и поехали в Сагру, чтобы на месте посмотреть, что произошло. Нам показали место, где произошло столкновение. Мы увидели деревья со следами пуль со стороны дороги и со стороны железной дороги. Нам показали, где держали оборону. Посмотрели все, что произошло, после чего я позвонил начальнику ГУ МВД по Свердловской области Бородину. Я говорю, Михаил Анатольевич, вот там события в Сагре. Какие-то произошли. А он говорит, да ладно, что ты рассказываешь, пьяная драка, 15 человек, мужики напились, между собой подрались, не понимаю эту тему. Я говорю, да хорош, как это так? Он говорит, откуда ты знаешь? Я говорю, я здесь в Сагре, я сам посмотрел все своими глазами.
После опубликования истории в живом журнале Ройзмана дело приобрело общественный резонанс. Заговорили о межнациональном конфликте. Позже выяснилось, что приезжие были вполне интернациональной командой. Заговорили о попустительстве власти. Якобы местный участковый, один на несколько деревень, был в курсе конфликта, но вместо того, чтобы приехать в Сагру, вроде бы отправился на рыбалку. Потом уже в Сагру выезжало все милицейское начальство области, уполномоченный по правам человека, а тогдашний губернатор Александр Мишарин даже прилетел в поселок, расположенный в 40 километрах от Екатеринбурга, на вертолете. У трапа его встречал уже отпущенный из-под стражи Виктор Городилов в окружении односельчан.
Что будет дальше вот с нами, с деревенскими? Нас президент отменяет, что мы, значит, хулиганили. хулиганы, мы пьяницы здесь в этой деревне.
Бандиты. Нам прям клеймят нас правоохранительные органы.
Да, а с той стороны нет ни одного фигуранта.
То есть, значит,
вот что нам надо сказать?
Первое, должна быть обеспечена безопасность. Сейчас решение принято не участковый на несколько поселков, а именно на этот поселок. Вот здесь будет все. Раз. Второе.
Нападавших начали задерживать примерно через месяц. Расследование продолжалось больше года. Следствием было проведено 83 экспертизы, допрошено более 200 человек. В уголовном деле 77 томов. Наконец, 2 августа прошлого года начался процесс в Свердловском областном суде. Подсудимые уже на первом заседании буквально орали о несогласии с обвинением, требовали, чтобы их, цитата, «перестали держать как зверей в клетке», и даже угрожали журналистам, освещавшим конфликт в Согре. Наблюдатели, в частности екатеринбургский политолог Константин Киселев, теперь говорят, что власть всерьез обиделась на Евгения Ройзмана за вмешательство в дела согринцев.
Согра, она длится до сих пор. И Согра, она стала одним из таких вот маркеров идентичности для Свердловской области и для всего Урала. Кроме того, Согра жива еще и потому, что после этого возник конфликт достаточно жесткий между правоохранителями и вот теми людьми, которые были в первых рядах на защите согринцев. Это прежде всего тот же самый Ройзман, это Оксана Панова, журналист, там, ну и другими. И этот конфликт продолжается.
Вынесение вердикта в Свердловском областном суде начнется 19 марта во вторник. С учетом количества подсудимых и собранных материалов по делу, суд вряд ли справится с оглашением приговора за один день. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы. План на неделю». Во вторник, 19 марта, исполняется 10 лет с начала Соединенными Штатами и их союзниками военной операции в Ираке. Режим Саддама Хусейна был свергнут вскоре после начала войны. Однако восстановление Ирака и построение нового государства, в котором могли бы мирно сосуществовать шииты, сунниты и курды, оказалось куда более длительным процессом. В целом, за последние годы уровень насилия в Ираке снизился, из страны ушли иностранные войска, а ситуация в Ираке сейчас, спустя 10 лет после начала войны, мы побеседовали с директором радиостанции «Свободный Ирак» Сергеем Данилочкиным. С декабря проходили протесты. В Ираке сунниты заявляли, что правительство, которое находится практически под контролем шиитской общины, их притесняет, и они сталкиваются с дискриминацией. Насколько это показатель того, что, как ни парадоксально, что ситуация улучшается, то есть эти люди выходят на улицы, и протесты эти были по большей части мирные, или на самом деле это показатель того, что ситуация в любой момент может взорваться?
Естественно, это показатель того, что ситуация изменилась в лучшую сторону, то есть люди получили возможность протестовать. При старом режиме, который пал в 2003 году, вряд ли такое можно было себе представить. С другой стороны, конечно, понятно, что напряженность в обществе существует. Она то спадает, то нарастает. Сейчас вот очередной такой пик этой напряженности. В Ираке происходили тектонические процессы. Например, дебасификация страны.
Я поясню для слушателей. Речь идет о том, что это был запрет партии Баас, партии Саддама Хусейна, партии, правящей при Хусейне суннитской верхушки.
Я бы так не говорил однозначно, что это была правящая суннитская верхушка, это все-таки была политическая партия, она была больше светская. Проблема состояла в том, что внутри этой светской партии структуры-то существовали трайбалистские, то есть руководители опирались в принципе на своих родственников или близких. Соответственно, Саддам Хусейн происходил из суннитской части страны, и большинство из его родственников были суннитами. Но нельзя сказать, что в партии Баас не было шиитов. Речь идет о другом. Речь идет о том, что шииты в большинстве своем поддерживают вот эту дебасификацию, потому что для них она связана с целым рядом перипетий, которые пережила эта община. Если помните, после освобождения Кувейта на юге страны, то есть на территории, где живут в основном шииты, возникло восстание. И это восстание было, в общем, довольно сурово подавлено. Поэтому речь идет о том, что люди-то помнят, кто стоял за вот этим. Именно они стремятся не допустить остановки дебасификации. С другой стороны, уже это отмечали и представители суннитских кругов. В большинстве своем с провокативными лозунгами в среде вот этих протестующих на западе и севере страны то есть в суннитских областях, выходили, ну, можно сказать, провокаторы, потому что, как вот я слышал из интервью многочисленных, которых нам удалось получить от различных лидеров в этой части страны, они считали, что Аль-Каида, агенты партии Баас, активно пытались использовать эту ситуацию в своих целях, и такого рода лозунги специально преподносили тем людям, которые имели совершенно другие проблемы и протестовали против совершенно другого. То есть, если люди протестуют против того, что их родственники находятся в тюрьмах без суда и следствия годами, и не видно горизонта, то это совершенно не означает, что они требуют восстановления партии Баас. Речь шла о том, что они требовали восстановления законности.
Насколько Аль-Каида пользуется поддержкой суннитской общины?
Если бы была поддержка, то тогда в рядах Аль-Каиды были бы десятки тысяч людей. Но это не так, как мы видим. Вопрос в другом. Вопрос в том, что насколько грамотно они используют свое влияние. Скажем, насколько грамотно они используют антиправительственные сантименты. Вот люди вышли на демонстрацию, а тут бац, и принесли лозунги, которые люди-то совсем и не писали.
Можно сказать, что новый Ирак, что это какое-то состоявшееся государство? Или мы до сих пор не понимаем этого, насколько жизнеспособно это государство?
С экономической точки зрения прогресс налицо. Бюджет страны имеет положительную динамику. Это говорит о том, что страна может развиваться с экономической точки зрения. С политической точки зрения, несмотря на все кризисы, которые существовали, и они практически не прекращаются, все равно страна существует. Несмотря на то, что страна фактически разделена на большую часть и меньшую часть.
Может так случиться, что эти две части в конце концов разойдутся?
Это возможно, но это возможно во многих других странах, в любой точке земного шара. Но пока что мы наблюдаем, что несмотря на то, что фактически существовала такая возможность для курдов воспользоваться и превратить свою автономию в полную независимость, они, тем не менее, не воспользовались этой возможностью.
Но это результат внешнего давления какого-то?
Это результат многих факторов, это результат, я думаю, что и внутреннего способа мышления, который оценивает ситуацию. Это, в первую очередь, курдские политики приняли такое решение. С социальной точки зрения, конечно, мы наблюдаем сейчас невероятные сложности, страна переживает, но, во всяком случае, опять же, то, что имеется вот этот вот растущий нефтяной бюджет, это позволяет надеяться на то, что государство, которое является, по сути дела, социальным и выдающим государством, государство распределяет это богатство среди людей. Значит, это тоже дает какую-то возможность надеяться на то, что тенденция будет положительная. Но вопрос состоит в том, что слишком много противоречий возникло в стране. Эти противоречия надо решать. И это сложно. Ситуация очень напряженная. Единственная гарантия того, что, наверное, события будут развиваться позитивно, это история последних лет. За последние два года иракским политикам удалось удержаться в орбите взаимной работы и внутреннего диалога. Я думаю, что это является залогом того, что они будут продолжать. Люди борются за власть, и, конечно же, будут эти противоречия возникать. Но то, что они борются за власть не любой ценой, по крайней мере, сейчас, говорит о том, что, наверное, тенденция позитивная будет сохраняться.
Это был директор радиостанции «Свободный Ирак» Сергей Данилечкин. Вы слушаете «Радио Свобода». В эфире программа «Время свободы. План на неделю». 20 марта начинается официальный трехдневный визит в Израиль президента Соединенных Штатов Барака Обамы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов.
В первый срок президентства Обамы отношения Америки и Израиля были натянутые. И по причине сущностных разногласий в подходе к ядерной проблеме Ирана и урегулированию конфликта с палестинцами, и в результате личностных трений между первыми лицами Обамы и премьер-министром Нетаньяху, в этой атмосфере трудно было рассчитывать на успех визита президента. Что изменилось с тех пор? Отвечает вашингтонский аналитик Эдвард Лютвак. Ну, начнем с того, что в Израиле наконец появилось правительство, обладающее какими-то степенями свободы, чтобы предпринять примирительные шаги в сторону палестинцев. Даже если фанатизм Хамаса делает шансы на мирное соглашение с палестинцами в ближайшее время призрачными, усилия, направленные на достижение этой цели, сами по себе имеют ценность. Особенно для лауреата Нобелевской премии мира, которая сейчас, во второй и последний срок президентства, не может не задумываться о своем историческом наследии. Тому, что Обама принял решение ехать в Израиль, способствовало также отсутствие разногласий во взглядах сторон на ситуацию в Египте и, что еще важнее, на ситуацию в Сирии. События в Сирии должны были быть очень поучительными для тех помощников Обамы, которые главной боевой точкой Ближнего Востока считали палестино-израильский конфликт, сказал Лютвак. За два с небольшим года гражданской войны сирийское правительство убило больше своих людей, чем погибло палестинцев за 65 лет противостояния с Израилем. Это сравнение отнюдь не умозрительное. Более того, сирийская ситуация отрезвила тех идеалистов в окружении Обамы, которые полагали, что Америка при наличии политической воли способна без больших затрат разрешить любой конфликт. Сирия же доказывает, что даже вооруженное вмешательство на стороне повстанцев не принесет Америке долгосрочных дивидендов, что Сирии не избежать того или иного варианта исламизма, сепаратизма или анархизма. Но основное, по мнению Лютвака, что переменилось со времени первой каденции Обамы и что устранило преграды к его приезду в Израиль, это сглаживание противоречий между Вашингтоном и Тель-Авивом в отношении ядерной проблемы Ирана. Много лет было потрачено впустую на бесплодные переговоры с Ираном. И только сейчас Тегеран, задавленный экономическими санкциями, согласился вступить в серьезный диалог. Все стороны, включая Израиль, наконец поверили, что партнеры Ирана по переговорам не позволят ему сохранить за собой технические возможности стать ядерной державой. Все стороны, включая Израиль, также знают, что на сей раз Иран не сможет цинично затягивать эти переговоры. Сроки, отведенные на мирное решение вопроса, более или менее прояснились. Поэтому Израиль несколько поостыл. И несмотря на то, что Обама провел на посты министра обороны и директора ЦРУ людей, незамеченных прежде в чрезмерных симпатиях к Израилю, сближение позиций по Ирану оздоровило атмосферу в той мере, в которой это было нужно, чтобы визит президента мог состояться. В то же время, выступая перед представителями ведущих еврейских организаций, Обама подчеркивал, что нереалистично ждать от его поездки значительных подвижек в палестино-израильском урегулировании. Близкий к администрации, обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман писал в пандан этому, что Обама, вероятно, станет первым действующим президентом США, посетившим Израиль, как турист. И что дипломатия, относящаяся к палестино-израильскому конфликту, превратилась для американских руководителей в своего рода хобби, которому они предаются только по вдохновению, а не из чувства долга перед человечеством или осознания уникальной миротворческой миссии Америки. Это мнение в целом разделяет ведущий сотрудник Вашингтонского института ближневосточной политики Дэвид Поллок. Администрация какое-то время назад заключила, что ошиблась, не отправив президента в Израиль в первый срок его правления, и решила исправить этот огрех в самом начале второго срока. Мне не кажется, что в ходе визита будут оглашены какие-то новые смелые инициативы. Поездка призвана продемонстрировать народу Израиля, что в этот нелегкий для него час Америка и лично Обама являются ему надежной опорой. Вояж этот, думаю, будет главным образом символическим. Но, тем не менее, вся включенная в него символика сама по себе необыкновенно интересна с политической точки зрения. Места, которые посетит Обама, количество времени, которое он там проведет, люди, с которыми он встретится и лица на встрече неприглашенные. Все эти решения согласовывались бесчетное число раз, чтобы точно выверить их ожидаемое влияние и на мировое сообщество, и на общественное мнение в США и Израиле, замечает Дэвид Поллок. Тут столько всего. Сразу по прилете в аэропорту Обама осмотрит зенитные батареи, созданные на основе израильских технологий, но оплаченные США. Это как раз то, что хочет проакцентировать американский гость. Стратегическое партнерство обеих стран, забота Америки о том, чтобы ее союзник сохранял качественное превосходство в вооружениях. Израильтяне со своей стороны настояли на включение в программу визит Обамы в музей техники, посредством которого они представят всему миру свои инженерные и компьютерные достижения. Что еще? В регламенте прописано, что пятичасовая беседа Обамы и Нетаньяху прервется лишь единожды на 20 минут, и то только ради совместной пресс-конференции. Столь интенсивный режим консультации необычен и призван продемонстрировать всю значимость поднимаемых в разговоре тем. Никого из экспертов не удивило, что и на беседу с лидером палестинской автономии Обама заложил равное время. Аналогичным образом, рассказал вашингтонский эксперт, было решено, что Обама не выступит в Кнессете, поскольку радикально настроенные парламентарии вполне могли устроить ему обструкцию. Вместо этого президент обратится с речью к студенческой молодежи в Международном культурном комплексе в Иерусалиме. Но на это мероприятие, к большому недовольству консервативных израильтян, не были приглашены учащиеся из города Ариэль, находящегося на оккупированных территориях. Последним по времени, не по значимости, символическим моментом в поездке Обамы станет вручение ему главой еврейского государства Шимоном Пересом Ордена Почета за личный и весомый вклад в укрепление безопасности Израиля, конкретно за продвижение американо-израильского сотрудничества в деле создания системы противоракетной обороны. Обама – первый действующий президент США, получающий эту награду.
Евгений Аронов. О том, как готовиться к приезду Обамы в Израиле и на палестинских территориях, рассказывает Элла Котлер.
Как отметил в своем интервью «Радио Свобода» израильский политолог Арик Эльман, особого энтузиазма ни израильтяне, ни палестинцы не проявляют.
Президент США примечателен тем, что, в общем-то, не вызывает большого энтузиазма ни у израильтян, ни у палестинцев. Причина этому – оценка, в которой сходятся обе стороны. На данный момент у Обамы нет на руках козырей, при помощи которых он мог бы сдвинуть с мертвой точки отношения между палестинцами и израильтянами. И даже если он сам знает, какие параметры мирного регулирования ему бы хотелось увидеть, он после 4 лет конфронтации с Иерусалимом и абсолютно бесплодных каких-то попыток привести палестинцев за стол переговоров. Обаме и его команде тоже ясно, что сейчас время для каких-то инициатив на этом фронте абсолютно неподходящее, не говоря уже о том, что его собственная политика поддержки так называемой арабской весны привела к существенному ослаблению традиционных позиций США на Ближнем Востоке и усилению экстремистских исламистских сил, которые тоже не являются очень продуктивной средой для какого-то продвижения в мирном регулировании. Мы помним, что традиционная американская миротворческая политика всегда опиралась на такие силы, как и Мубарак в Египте. И сегодня эта сила исчезла. Турция под руководством Эрдогана ведет гораздо более экстремистскую политику в отношении Израиля. В Иорданское королевство беспокойно восстановило собственным выживанием. Поэтому ни внешних, ни внутренних предпосылок для такого регулирования в данный момент нет. То израильское правительство, которое встретит Обаму, где поселенцы будут контролировать значительную часть государственных постов, включая пост спикера Кнессета, может быть, именно поэтому, оценивая эту ситуацию, Обама и отказался от этого визита в Кнессет, он будет выступать в израильском конгресс-холле Бенина Магнуса, но не в израильском парламенте, как это делали его предшественники, что было достаточно негативно воспринято израильским общественным мнением, даже такой очень проамериканский настроенный и либеральный комментатор газеты «Единая Хронот» Хумбране написал сегодня, что это решение Обамы крайне ошибочно.
Охранять президента США во время его визита в Израиль будут 15 тысяч человек. Израильтян по этому поводу беспокоит перетягивание больших сил полиции из городов страны на обеспечение безопасности визита, а иерусалимцев – гарантированные транспортные проблемы.
Обама все-таки является лидером главного, мне кажется, единственного союзника Израиля на планете, поэтому можно ожидать, что визит, конечно, пройдет без каких-то эксцессов, внешняя сторона вежливости и радушия будет соблюдена. Разговор за закрытыми дверями, конечно, пойдет об Иране, о Сирии, где ситуация накаляется с каждым днем, где Израиль видит конкретную опасность попадания химического оружия в руки тех террористических фракций, часть из которых на Западе принято считать повстанцами против Асада. Об этом тоже пойдет речь. Израиль потребует гарантировать, что этого не случится. Ну, а палестинская тема, она, конечно, будет затронута. Может быть, даже будет сделать какие-то символические заявления о том, что мирный процесс вскоре возобновится. Но пока каким-то кардинальным образом не изменится общая ближневосточная ситуация, шансов на какой-то реальный прогресс нет, к сожалению.
Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
Завершим программу «Время свободы. План на неделю» беседой о предстоящем визите в Москву нового китайского лидера Си Цзиньпина, который начинается в четверг, 21 марта. Отношения России и Китая принято оценивать как вполне успешные, будь то в экономике или в международной политике. Однако в будущем эти отношения могут стать для России предметом беспокойства. О предстоящем визите китайского лидера мы беседовали с заведующим отделом востоковедения Высшей школы экономики Алексеем Масловым.
Каждый шаг, по сути дела, сейчас увеличивает стратегическую зависимость России от Китая по многим вопросам. Например, если брать вопрос о поставке энергоресурсов, мы понимаем, что увеличение поставок нефти в Китай по крайне низким ценам сегодня, по сути, наносит урон России. И делается это во многом вот, поставка по довольно низким ценам, прежде всего ради того, чтобы закрепить свою позицию на китайских рынках. Довольно яркий пример – киловатт электроэнергии в городе Благовещенске для жителей Благовещенска стоит почти в два раза дороже, чем той же самой электроэнергии, поступающей на территорию Китая из Благовещенска. И то есть китайцы потребляют российскую же электроэнергию в два раза дешевле. Второй вопрос, который, безусловно, будет обсуждаться, это целый ряд конфликтов, прежде всего территориальных конфликтов. Для Китая это вопрос об островах Сенкаку, Дяо-Юйдао по-китайски. Россия же имеет довольно сложные отношения с Японией по четырем островам. Учитывая, что визит китайского лидера происходит, так сказать, близко к визиту, будущему визиту японского премьера, где, как предполагается, будут сделаны какие-то новые предложения по этому поводу, Россия здесь находится в довольно тонкой ситуации. Для Китая, конечно, было бы выгодно, чтобы и Россия, и Китай в данном случае выступили в известной степени единым фронтом против территориальных претензий Японии. Однако для России более выгодная позиция не смешивать эти два понятия, потому что вопрос о четырех островах Курильской гряды и вопрос о островах Дяо-Юйдао – это, по сути, абсолютно разные вопросы, и похожи они только внешне, а вот историческая подоплека, она разная. Третий вопрос, который наверняка будет обсуждаться, это вопрос вообще о стратегическом балансе сил в мире и усилении, попытках усиления роли США в Восточной Азии и в мире в целом. С этим связаны вопросы и экономической безопасности, в том числе и проблемы рубля, доллара и юаня на мировых рынках. Это довольно большой и сложный вопрос. Четвертый вопрос, который, как предполагаю, сейчас является довольно острым, это вопрос о диверсификации сотрудничества между Россией и Китаем. Ведь и Россия, и Китай действительно каждый год заметно наращивают торговые отношения, и это выражается в цифрах торгового баланса, который сейчас уже близок к 90 миллиардам долларов. Но структура пока складывается не в пользу России, потому что Россия действительно вывозит в Китай энергоресурсы, в основном очень небольшая часть машинотехнического оборудования, но в любом случае основу составляют вот именно энергоресурсы. В то время как из Китая мы получаем уже готовую продукцию, и сегодня торговый баланс складывается в плюс Китай, в минус к России. Наверняка будут затронуты инфраструктурные проекты, проекты, связанные с строительством крупных логистических центров, китайских логистических центров по России. И, конечно же, мы можем предполагать, что Си Цзиньпин будет предлагать расширить допуск китайской рабочей силы на территорию России, что, на первый взгляд, кажется абсолютно очевидным, учитывая проблемы с населением на российском Дальнем Востоке.
Из ваших слов следует, что, вообще говоря, Россия и Китай важнее, чем Россия и Китаю.
Я думаю, что здесь идет скорее обмен интересами и стратегиями. Дело в том, что действительно Китай нужен России, потому что он нужен по таким именно тактическим вопросам. Прежде всего, это и поставки самой разной продукции на российский Дальний Восток, это капиталовложения и так далее. Но если мы посмотрим внимательно, каков вообще объем капиталовложений Китая в Россию, он крайне невелик, он чуть больше 1%. То есть Китай не является крупным инвестором России. И даже по российскому Дальнему Востоку крупнейшим инвестором является не Китай, а США. И здесь мы должны понимать, что и Россия крайне нужна Китаю. Потому что, если очень кратко перечислить, вот я бы перечислил три пункта. Первый пункт – это то, что Россия является единственной неазиатской страной, которая однозначно поддерживает китайские решения и китайскую политику. При этом сейчас довольно грамотно стараясь не идти в фарватере китайских интересов. Второй важный момент – это то, что Россия действительно остается одним из крупнейших поставщиков энергоносителей в Китае. Не надо здесь, правда, питать иллюзии, мы должны понимать, что у нас есть конкуренты в лице наших ближайших соседей, например, Казахстана. Но, тем не менее, Россия важна для Китая. И, наконец, третий момент. Китай сейчас начинает новую политику, он начал ее года два назад, сейчас она продолжается, усиливается. Это экспорт капитала и экспорт своей рабочей силы. И здесь как раз, я так понимаю, что для России, для Китая Россия является очень хорошим полем. Но Россия очень сдержанно относится ко многим предложениям Китая. И, на мой взгляд, это абсолютно оправдано, потому что если мы сейчас будем допускать слишком активно Китай влиять на российскую территорию, в том числе в виде рабочей силы или, скажем, в покупке российских предприятий, в конечном счете мы получим просто неуправляемую ситуацию, когда в ряде регионов местная администрация не сможет отстаивать российские национальные интересы.
Как соотносятся внешние политики России и Китая? Часто мы видим, как Россия и Китай вместе выступают, скажем, по вопросам Сирии, по иранской проблеме, в общем-то, противостоя, скажем, западным странам. Россия как бы следует Китаю, или тут у каждой страны есть своя собственная стратегия, и просто они так вот сходятся?
Я думаю, что здесь это как раз яркий пример того, что по тактическим вопросам интересы России и Китая сходятся. А вот по стратегии, то есть по конечным результатам, то, к чему стремятся обе стороны, я думаю, они заметно расходятся. Мы должны четко понимать, что просто те вопросы, где идут совместное голосование, скажем, в Совете Безопасности ООН, это вот действительно вопросы и по Сирии, и, например, вопрос последний по Северной Корее. Это как раз те точки, где Россия и Китай, голосуя одинаково, каждый отставит свои интересы, а не какие-то общие интересы российско-китайские. Однако мы должны понимать, что вот эта дружба, в кавычках, она не может длиться до бесконечности, потому что однажды конфликтный потенциал между Россией и Китаем, он начнет проявлять себя. Он заключается, прежде всего, в том, что действительно есть конфликтная, потенциальная конфликтная точка по российскому Дальнему Востоку. Есть, безусловно, конфликтные точки по присутствию России и Китая в международных организациях, ну, например, в ШОС, где, по сути дела, обе стороны претендуют на одно и то же место. Есть, безусловно, вопросы обвинения, которые мы слышим в адрес России со стороны некоторых западных аналитиков, что Россия стала, по сути дела, вторичной стороной относительно Китая. Хотя это сегодня не так, но потенциальная угроза этого есть. И, в общем, можно ожидать, что через определенный срок, это может быть через 10 лет, может быть через 15 лет, интересы стран заметно разойдутся.
Это был востоковед Алексей Маслов. На этом мы завершаем обсуждение событий предстоящих 7 дней. Вы слушали программу «Время свободы. План на неделю», которую вместе с продюсером Ильей Бабчинецким подготовил и провел Валентин Барышников. Желаю вам по возможности радостной 12-й недели 2013 года.
История джаза и его герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте свободанews.ру. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибов. Для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера время московское –